Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А завтра, 25 августа, 41 год, как скончалась Анна Герман. О жизни, пути и о вере в жизни этой певицы мы сегодня поговорим. И по этому поводу у нас сегодня в гостях Иван Ильичев Волконовский, российский биограф Анны Герман, автор нескольких книг об этой певице, лауреат фестиваля имени Анны Герман. Добрый вечер.
Добрый вечер, рад приветствовать вас.
Вы не в первый раз в студии «Радио Вера». Я напомню нашим слушателям, что недавно на волнах нашей радиостанции мы встречались с вами вместе с иеромонахом Фотием Мочаловым, о его концерте говорили. И вот, раскрою секреты кухни, как программы рождаются, вот тогда, познакомившись, мы выяснили, что есть эта большая ваша ипостась, творческая, помимо музыкантской, помимо продюсерской, помимо певческой, да. Есть еще такая ипостась, как вот такая гуманитарная. Вы автор книг, биограф Анны Герман. И тогда же пришла идея сделать программу отдельно об Анне Герман, об этой выдающейся певице на Радио «Вера». И сразу же вопрос, может быть, для тех, я-то знаю примерно, о чем мы будем разговаривать, к программе готовился, но вот человек сейчас включил Радио «Вера» и удивился, почему на радиостанции с таким названием «Вера» и с таким содержанием культурно-религиозным мы говорим о певице, безусловно, прекрасной и замечательной, но чье творчество, на первый взгляд, напрямую никак не связано с религиозной тематикой. Вот уместность Анны Герман как темы для радиостанции «Вера» в чем?
Я однажды ехал в машине, и у меня часто играет радио «Вера» в приемнике, и, включив звук, я услышал голос Анны Герман, кстати, на вашем радио, и это меня сподвигло предложить эту тему для сегодняшней встречи, тему, посвященную не просто Анне Герман и не просто певице советского периода, а скорее сегодня посмотреть на ее творчество несколько в ином преломлении, в преломлении, которое отражено в моих книгах. Это духовный аспект ее творчества, и не только творчества, даже и жизни, даже и ее родословной. То есть это некая... Некий будет разговор о личности, которая, независимо от того, что была певицей, а, наверное, еще даже более потому, что она была певицей, поскольку она имела некий посыл в этот мир через песни, через творчество, и этим посылом она пользовалась... Не могу сказать, что умело, неправильное слово будет. Наверное, правильнее будет сказать, что Господь ее направлял так по творческому пути, что даже где-то, наверное, сама того не подозревая, она все равно вела своими песнями, своим творчеством людей к Богу. И вот та песня, которую я услышал в вашем эфире, почему она меня поразила, это была неизвестная песня совершенно на польском языке, называется она «Спасибо, мама». И эту песню Анна Герман написала, будучи прикованной к постели. И меня вот тогда это поразило, потому что... Я тоже, наверное, не думал о том, что в контексте радио «Вера» возможно говорить об этой певице, но то, что когда человек находится на смертном одре, на одре болезни, в таких тяжелейших жизненных обстоятельствах, когда он обращается в своем творчестве к Богу, и это становится известным, и когда эта тема духовного творчества в эстрадном творчестве, она сквозит, постоянно, на протяжении многих лет, ее творчество, то, конечно же, есть смысл об этом сегодня поговорить.
Ну, давайте начнем сначала. Семья, предки Анны Герман, что вам кажется в этой связи, вот в том контексте, который вы описали, важно знать?
Скоро будет новая книга, которая будет описывать ее первые 10 лет жизни. Это они были в Советском Союзе, как известно. И в этой книге большая глава будет посвящена происхождению Анны Герман, ее предкам и так далее. И вот в связи с этим очень важно рассказать слушателям о том, наверное, что сейчас все услышат первый раз, о том, что предки Анны Герман и не поляки совсем, и не русские, естественно. Вот, предки Анны Герман — это голландцы, которые оказались волею судеб по приглашению Екатерины II в Российской империи. Это люди, которые сохраняли на протяжении нескольких столетий свою национальную идентичность, религиозную идентичность. Это были менониты, которые, главное, так скажем, основа их жизни была не произносить бранных слов и не брать в руки оружие, то есть на протяжении столетий в крови этих людей жил пацифизм. На протяжении столетий эти люди не произносили бранных слов. И удивительно, когда мне попали в руки мемуары Анны Герман, касающиеся ее самого сложного момента в жизни, автокатастрофы в Италии. Вот 33-летняя Анна Герман пишет о том, что она очень... Даже в той ситуации, в какую она попала, она не может произносить бранные слова. Даже в отношении тех, благодаря кому она попала в эту аварию, то есть кто ее на тот свет чуть не отправил. Даже в таких трудных ситуациях она на страницах собственных дневников признается в том, что у нее не возникало этих слов даже. То есть удивительно. И, конечно, когда мы говорим об этой певице, часто произносим фразу «белый ангел песни», «белый ангел польской», «советской», «русской песни». Тоже ведь не случайно люди ее называли ангелом, потому что звучание голоса, конечно, такое поднебесное. Темы в творчестве затронуты очень много таких, не просто о любви, а о смысле жизни и так далее. И удивительно, что недавно я нашел дальних родственников Анны, которые поделились со мной информацией, которая выйдет в новой книге. Я с вами ей тоже поделюсь. Впервые об этом скажу, что предки Анны Герман по линии матери из Голландии были из села фон Ризен, значит, Ризен село, деревня, которая была населена, так скажем, великанами, да, ну, то есть людьми высокого роста. Вот, поэтому здесь, когда мы вспоминаем об Анне Герман, вспоминаем ее не только высокий голос, но и ее высокий рост. И в Польше один поэт назвал Анну Герман самым большим эльфом на свете. И вот можно себе представить, что, наверное, Анна Герман была действительно родом из маленькой голландской деревушки, где жили великаны, вот, которая сама была очень высокой по росту и высокой ростом. И в те годы, когда она пела, 60-е, 70-е годы, ни на польской, ни на советской, ни на итальянской эстраде не было ни одной певицы, которая была бы выше нее.
А вот Вера как присутствовала, надо полагать, с одной стороны, с детства, потому что, ну, вообще мы знаем, что Польша очень религиозная страна, и даже в рамках Советского Блока была такой наиболее свободной в тех границах, в которых это было возможно. И католическая церковь — это гигантская общественная историческая сила Польши, это понятно. Но, с другой стороны, тоже понятны все ограничения исторические. Вот как складывалась в судьбе Анны Герман?
Ну, здесь очень важно сказать, что Анна Герман не была католичкой, и крещена она была не в католической церкви. Как она написала своей подруге перед своим уходом, за несколько месяцев совершила, собственно говоря, ее крещение, когда она уже была практически неподвижна, она даже сама не могла подойти к, собственно говоря, встать с кровати, ее носили. Вот. И в этот момент она пишет письмо в Москву, что сегодня 23 мая, 1982 года произошло самое важное событие в моей жизни. Я приняла крещение, я приняла веру своей бабушки. Бабушка была адвентисткой, и, собственно говоря, это был костел, который посещала бабушка. И по их понятиям, по их образу, по их восприятию мира и, собственно, религии, крещение совершается не в младенчестве. Крещение совершается в осознанном возрасте, чаще всего уже перед смертью, либо человек стар, либо человек болен, либо какая-то критическая ситуация, угрожающая жизни. И вот как раз здесь очень интересная история, о которой я тоже однажды писал. Она напоминает выбор веры, как князь Владимир выбирал, когда к нему послы разных конфессий приходили, и вот он размышлял, какая лучше. И вот у Анны Герман то же самое было перед смертью, когда она поняла, что она уже уходит, и когда уже было понятно, что шансов нет, и медицина тогда была на другом уровне, спасти ее было невозможно, она позвала в свой дом представителей разных конфессий. Вот, среди прочих были и православные, священник приходил, она дружила с митрополитом Варшавским Василием, об этом помнят многие православные, которые на востоке Польши, восточная Польша почти вся православная, вот, есть даже факт ее исполнения духовных православных песнопений в церкви, в соборе, вернее, не в церкви, в кафедральном соборе города Белостока, и, в общем, очень многие люди до сих пор живы, которые присутствовали при этих событиях. Она действительно искала веру, и, видимо, само состояние здоровья, физическое состояние, не позволило ей уже как-то Времени не было просто. То есть она уже выбрала ту веру, которую ей завещала бабушка. Вот. А бабушка действительно ходила в костел адвентистов в городе Вроцлаве, где они жили изначально, когда попали в Польшу. Вот. И эта вера, собственно, была с ними с самого раннего детства. В моей книге есть воспоминания соседки Анны Герман, которая с ней жила рядышком в Киргизии, в поселке. И вот как раз она вспоминает о том, что когда пришла советская власть, начали вот это все уничтожать, все религиозное, вот эти вот переселенцы, колонисты так называемые, да, менониты и немцы, и голландцы, они все вместе жили под одной крышей, они начали прятать все это. Вот. И вот как раз и бабушка Анны, и соседка этой Лидии, они прятали Библию, старинное издание, еще готическим шрифтом написанное, в навозе просто, туда, куда не залез бы контролер, который приходил и все время проверял. Вот, поэтому на окнах домов в советское время, представляете себе, это 39-й, 40-й, вот эти годы самые такие очень... Страшные годы, конечно, были для всех этих людей. Они все равно читали Священное Писание и своих детей приучали к этому. И поэтому эта Библия прошла всю жизнь вместе с Анной и переехала границу Советского Союза в Польшу тоже, видимо, тоже тайком, где-то в вещах, завернутая в какие-то тряпки. Вот. И до конца жизни эта Библия была с ней. И, собственно говоря, крещение Анна Герман приняла исключительно потому, что ей был знак. Она об этом признала своему мужу незадолго до своего ухода. Она позвала его и попросила Библию принести, вот ту самую бабушкину. И две недели, как он рассказывал мне, она практически не кушала две недели. Уже организм не принимал пищу. Она просто читала Библию, они ей приносили воду, ухаживали за ней, и все. И вот две недели больше ничего не происходило, кроме чтения Священного Писания. И после этого она позвала супруга и говорит: «Сбышек, мне был знак, я должна креститься». Вот. И после этого позвали уже и совершили обряд крещения. Вот такая история. Грустная очень.
Давайте после стольких слов к музыке обратимся. Было бы странно записывать программу про Анну Герман и не послушать ее ангельского голоса. С чего начнем?
Ну, это романс, который возник в ее репертуаре не случайно. Это романс, посвящен памяти расстрелянного отца. В начале записи звучит барабанная дробь, которую придумала Анна. Это дробь, которая символизирует эшафот. Отец был расстрелян, и практически всю жизнь Анна жила в неведении о его судьбе, и, собственно говоря, вся семья жила в неведении о его судьбе. Много было вранья, связанного с его судьбой, с его расстрелом, поскольку в те годы это все не раскрывалось. Новая книга, которая готовится, она уже практически, как говорится, на последнем уже этапе своей подготовки сейчас, она будет включать в себя новую, ну, слово «сенсационную» я не хочу произносить, но уникальную главу, посвященную отцу Анны Герман, который тоже пел в церковном хоре, кстати, был музыкантом, по профессии, правда, был бухгалтером, которого расстреляли в Узбекистане, а в прошлом году дело рассекретили, и нам дали доступ полностью к уголовному делу о расстреле ее отца. И открылась вся картина этой истории, открылось очень много белых пятен, которые были до этого, и можно сказать, что в новой книге будет история не просто отца этой великой певицы, а история, которая отражает судьбы многих и многих десятков тысяч людей того времени, которые погибали под жерновами этой системы, которая перемалывала всех, виновных и невиновных. Поэтому вот этот романс посвящен звезда для Анны в этом романсе, это ее отец.
«Гори, гори, моя звезда».
Привет, моя, ты завет моя, другой не будет никогда. Ты у меня одна, завет моя, другой не будет никогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Ильичев Волконовский, российский биограф Анны Герман, автор нескольких книг об этой певице, лауреат фестиваля Анны Герман, имени Анны Герман, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем говорить о судьбе этой певицы. И вот любопытный факт, тоже в контексте разговора об Анне Герман на радио «Вера», что первым ее публичным выступлением было исполнение «Авы Марии».
«Ава Мария» — произведение, которое, можно сказать, сформировало духовность вот ее вообще, ее репертуара, потому что первый раз она вышла с этой молитвой.
А сколько лет ей было?
Ну, слушайте, она была студенткой, значит, это вот самый-самый такой еще вот студенческий возраст был.
А где она училась, кстати?
Она училась во Вроцлавском геологическом университете. Ее подруга Богумила, значит, выходила замуж. Опять же, символично, подруга с именем не просто какая-нибудь, а именно Богумила, милая Богу, выходила замуж первая на курсе, и Анна была приглашена спеть. А в Польше есть традиция, на свадьбе молодых поют «Аву Марию», такая традиция есть. И прибежали в костел ее подружки уговаривать органиста, который должен был всю эту церемонию сопровождать. Естественно, он их практически прогнал, сказав, что это же кафедральный собор на Королевском острове, и какие-то тут студентки петь, конечно же, не будут. Вот. Но они его так уговорили, что он разрешил Анне прийти. Вернее, не Анне прийти, а разрешил им затащить Анну в этот костёл, потому что она жутко стеснялась и совершенно не собиралась ничего петь, тем более после того, как ей отказали. Вот. Но, тем не менее, подружки здесь настояли. Здесь был, видимо, какой-то промысел, потому что ее действительно насильно тащили туда. Вот. И она встала, и стесняясь, и сжимаясь в отсутствие людей, в пустом костёле органист заиграл «Аву Марию», и она ее спела. Есть факт, что факт о том, что Анна Герман, приехав в Советский Союз, это тоже удивительный факт, 1978 год, на всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» под видом записи классического произведения Анна записывает «Аву Марию», акустическую версию, и отправляет эту пластинку Иоанну Павлу II, который был ее поклонником. А вместе с тем на польском телевидении снимается музыкальная программа, и Анна настаивает, чтобы эту программу открывала тоже «Ава Мария». Но была не в акустической версии, а в той, которую мы сегодня с вами услышим. В России ее никогда никто не слышал, я думаю, кроме как в интернете ее можно найти, конечно. Это такая костельная версия, интересная очень, с оркестром. И последние концерты Анны в Советском Союзе, которые, можно сказать, были прощальными, 1979-1980 год. Она выходила без объявления на сцену в полной темноте, включался прожектор на нее, направлялся, и она исполняла «Аву Марию». Так, вот так она с этой молитвой она пришла, и с этой же молитвой она и ушла.
Давайте сразу ее послушаем.
Thank you.
А вот та запись, которую мы сейчас слушали, это что за запись?
Это вот как раз для телевизионной программы польского телевидения, поскольку, как вы правильно сказали, Польша очень, очень католическая страна, и аранжировка к этой песне была тоже сделана такая абсолютно костельная, с большим оркестром, но в Советском Союзе Анна ее исполняла в акустическом варианте. Кстати, в 1971 году... Анна написала цикл песен под названием «Ясный горизонт». И эти песни, конечно же, не дошли до нашего слушателя, потому что они, во-первых, были на польском языке, во-вторых, и в Польше они не были никогда, так скажем, на слуху, потому что это такой, я бы сказал, закрытый цикл, который долетел до Ирана, поскольку это был перевод иранского поэта Ахмада Шамлу. И когда мы соприкоснулись с переводами этих песен уже на русский язык, оказалось, что это... Мы поняли, почему, собственно говоря, Анна это пела. Я позволю себе зачитать фрагмент перевода песни «Ясный горизонт». Мне кажется, что это должна быть практически кульминация нашей программы, потому что «Горит звезда» и «Ава Мария» — это абсолютно понятные произведения, наверное, многие их исполняют. Вот. Но такую песню, как «Ясный горизонт», с таким содержанием, которое о пути к Богу, о райской жизни, о загробном, как говорится, существовании души, не пел, наверное, в те годы никто. «Однажды мы найдем наших голубей, однажды любовь возьмет красоту за руку. В тот день, когда самая банальная песня будет поцелуем, и каждый человек каждому человеку станет братом. В тот день, когда двери домов не будут замыкаться, замки будут легендой, и сердца будет достаточно, чтобы жить. В день, в котором каждое слово будет значить «любить», в день, в котором звук каждого слова будет жизнью, в день, в котором уста станут песней, в день, в котором ты, имеется в виду Господь, придешь навсегда, в день, в котором голубям нашим мы снова высыпем зерно, и этого дня я жду». «Дня, когда меня уже не будет». Удивительное содержание и удивительное исполнение. Если мы сейчас ее послушаем, хотя бы фрагмент, услышим и восточные мотивы в этой мелодии. Анна, когда готовилась к записи этой песни, послушала очень много иранской музыки. И есть вот в этой восточной ноте что-то такое, знаете, как будто бы обращение к чему-то исконному, изначальному. Да? Ну, действительно, вот Ближний Восток, он... особой мелодикой обладает. И эту же мелодику слышно и в последних записях уже, которые мы тоже сегодня фрагмент услышим, те молитвы на библейские слова, которые Анна написала и записала случайным образом на домашний магнитофон, уже находясь на смертном одре, скажем прямо.
Ну, давайте, раз вы уже упомянули песню,
«Ясный горизонт».
«Ясный горизонт», ее фрагменты послушаем.
Певного дня Найдемо наше голем'я, певного дня милость уйме пекно за ренка. В дню, в котором песня найблахша бенде поцелунком, и каждый человек каждому вікові братем. В дню, в котором живі домов не бенче ще замикать, і замки бендо легендо, і серце вистарчи би жить.
Песня «Ясный горизонт» в исполнении Анны Герман только что у нас прозвучало. Мы сегодня о судьбе и о жизни этой певицы говорим с Иваном Ильичевым Волконовским, биографом Анны Герман, автором множества книг об этой певице. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Иван Ильичев-Волконовский, российский биограф певицы Анны Герман, и о ее пути и жизни, и о вере мы сегодня говорим. Но вот уже упомянули вы об этом печально известном событии в ее жизни, об автокатастрофе. Давайте тем, кто, может быть, не знает или плохо помнит, что это такое, напомним. Что это за событие, когда оно произошло и как изменило жизнь Анны Герман?
30 лет всего был возраст этой прекрасной девушки, которая, можно сказать, взмывала в тот момент на эстрадный Олимп. На самом деле взмывала, потому что контракт с итальянцами подразумевал и предполагал, и уже начало совершаться очень много участий этой певицы в таких уже в знаковых фестивалях, в знаковых концертах, таких как, например, фестиваль в Сан-Ремо, она там была, фестиваль неаполитанской песни, съемки с такими мировыми звездами в одних программах, как Доминика Мадуньо, Шер, Далида, Адриана Челентано, то есть вот эти все мировые звезды, которых мы знаем. Казалось бы, при чем здесь Анна Герман, да? А на самом деле все они были рядом в одной обойме итальянской в 67-м году. И в августе, роковой август для Анны, потому что практически в один и тот же день произошла и автокатастрофа, и уход из жизни. То есть август, конец августа, такой грустный для всех поклонников Анны и в ее жизни с разницей в 15 лет. Опять август и август. И вот в конце августа 67-го года 30-летняя Анна разбивается на дорогах Италии, недалеко от Болоньи. Ее водитель не справился с управлением, летели на скорости 160 км в час, она вылетела из машины на 20 с лишним метров, была полностью разбита, только позвоночник сохранился чудом, а так практически вся была разбита. Ее нашли даже не сразу, сначала водителя, потом ее. Местечко, деревенька такая, на подъезде к Болонии. Совсем недавно я нашел итальянские газеты того времени, и оттуда узнали, как называется, из сводок происшествий того года, как называлось место, где она разбилась, где чуть не отправилась на тот свет. Это деревня Святого Лазаря. Символично.
Тоже символично, да.
Символично. И ее в бессознательном, естественно, состоянии, истекающую кровью, с большой потерей крови, переломанную, доставили, поскольку не было страховки и не могли положить в обычную больницу, никто бы за это не платил, ее привезли в монастырь, в Болонию, в католический монастырь, и положили просто в монашеский корпус, монахини ее положили, значит, на кровать, никакой медицинской помощи не оказывалось в течение первого времени, и через два дня прилетела ее мать и ее жених, и они увидели страшное зрелище. Значит, лежала Анна в монастырской палате, монастырской, вернее, келье, как бы в палате. Монахини молились, на исход ее души молитвы уже читали, вокруг горели свечи, и Анна была обложена цветами, разбитая Анна. Мать Анны, пани Ерма, всю жизнь вспоминала эту картину с ужасом и со слезами на глазах, потому что она начала раскидывать эти цветы, тушить эти свечи, потому что это был, ну, плохой знак. И вообще плохой обряд совершался, над живым человеком уже молились, как о мертвом. Считали, что шансов нету, но шанс оказался есть, Господь этот шанс дал Анне. И мне кажется, что она из таких публичных людей того времени пережила такие страшные события, о которых узнали миллионы людей. И это, как она по ее собственному признанию, самой сильной и мощной и лучшей рекламой для нее самой стала именно автокатастрофа. Это горькие слова, но тем не менее это так. Возможно, хотя история не терпит сослагательного наклонения, но, скорее всего, в ее творчестве было бы совсем все по-другому, если бы этого события не произошло.
Ну, казалось бы, очевидный вопрос, но все-таки, а почему, что, как изменилось, как, через что это фиксируется, там, тематика песен, направленность?
Это слышно в голосе, это слышно в песнях, конечно, в содержании песен, и это очень хорошо видно по отношению к Анне в Польше. Если до автокатастрофы это была суперпопулярная певица, которая пела достаточно модные песни, красивым, кантиленным, этим мощным, как они говорят, холодным голосом, то следующее событие — это автокатастрофа, это большая реклама, действительно, к ней было приковано внимание всей Польши, и после этого она возвращается с репертуаром, который совершенно был неинтересен этой стране. То есть вот эти песни, как «Ясный горизонт», как многие другие песни, которые она пела и исполняла, сочиняла, вернее, сама на стихи своих друзей-поэтов, это стали песни, например, одна из таких песен, как пример приведу, «Баллада о малом счастье» на стихи польского поэта, в переводе говорит о том, что один бедняк в лесу на вересковой поляне нашел желудь. И в этом желуде была капля дождя. А эта капля дождя и есть капля счастья. И он поднял этот желудь, как бокал вина, выпил этот желудь за счастье. И оказывается, что человеку в этой жизни для счастья нужно всего лишь один глоток вот этой росы или дождя капли, который помещается всего лишь в скорлупу от желудя.
Красиво.
Но это было неинтересно полякам. Это, эти темы, или вторая песня, знаковая песня, с которой она вернулась, называлась «Человеческая судьба». Ее знает каждый поляк. Она следующего содержания, что надо радоваться каждому дню, что сегодня день серый, завтра хмурый, послезавтра солнечный. Там такие слова: «Ущмехающие до каждой хвили ущмехающие», значит, улыбайся каждому дню, независимо от того, какой сегодня день. И вот эта философия ее жизни, вот этого малого счастья, вот этой улыбки и радости каждому дню, она была очень личной философией, и поэтому за эту личную философию ее в Польше стали ругать. А в Советском Союзе наоборот, когда появились такие песни, как «Надежда», это первая песня, такая знаковая, визитно-карточковая такая, да, которая появилась после аварии, конечно. И когда я занимался изучением истории этой песни, и вообще, как она появлялась, ее же ведь и Кобзон должен был петь, и солист Большого театра ее пел один, и так далее. У песни была какая-то изначальная судьба, пока она не дошла до Анны. Вот, но когда она вот столкнулась с ней, никто не думал о том, что именно эту песню она выберет. Ей вообще присылали совершенно другие песни, это была большая пачка нот, и эта песня была доложена в качестве нагрузки просто какой-то. Ну, лежала и положили. Вот, но опять же промысел. И так как она ее спела, ведь по признанию даже Пахмутовой, по признанию людей, которые присутствовали на записи, они просто даже не поняли, как это она сделала так вот. Мы сейчас до сих пор слушаем. Но вот песня «Надежда», она живет и по сей день, потому что если в интернете посмотреть и ролики, которые создают на песне, да, и просто цитируют, где люди на своих страницах, на личных страницах своих, то можно часто встретить именно песню «Надежда». Значит, слушают, значит, любят, значит, именно эта песня трогает людей. И «Эхо любви», собственно говоря, тоже же ведь возникло после аварии. И такие песни, как «Сумерки», «Гори, гори, моя звезда», и записи «Авы Марии», все это было уже после. Можно сказать, что вообще на начальном этапе до того момента, как произошла автокатастрофа, таких вот песен глубокомысленных много не было. Конечно, но человеку было 28, 29, 30 лет. Тем более красивая женщина, тем более мода того времени, она была похожа на Далиду, ее сравнивали с Далидой. Поэтому она, конечно, красиво одевалась. И из нее в Италии старались сделать такую тоже практически модель. Вот, наверное, было не до этого, но здесь интересный момент. Оказывается, когда Анна была вот в этом бездвижном состоянии, ей приходили действительно мешки писем со всех, и из Италии, и из Польши, из Советского Союза, отовсюду она получала эти письма. Люди спрашивали просто, как родного человека, как вы себя чувствуете, там, когда вернетесь на сцену и так далее. И вот среди этих писем в Италии были письма, которые писала ей ее бабушка. Ее бабушка, несмотря на то, что была, нельзя сказать, что была безграмотным человеком, но, по крайней мере, в русском языке, наверное, нельзя бы ее назвать полноценно грамотным человеком, но, тем не менее, письма были именно на русском языке. И несколько этих писем сохранилось, я их цитирую в своей книге. Знаете, ни одно письмо, ни одна строчка письма не обходится без слова «Бог».
А это та бабушка, которая вот в сериале, да, российском, да, исполнена Екатерина Васильевна.
Да, совершенно верно. Да, 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 да.
Это не случайный выбор, видимо.
Не случайный выбор, да. И письма, пронизанные тем, что крошка моя, Господь тебя сохранит, крошка моя, я молюсь, Бога прошу, Господь меня услышит, Господь услышит, увидит мои седины, там, и так далее. То есть, ну, в общем, она вот как бы нажалась, Господь давила, что вот
здесь
она
можно
такая.
Можно вспомнить, что наша выдающаяся актриса Екатерина Васильева сейчас уже инокиня Василиса.
Да, да,
все верно. С недавних пор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Ильичев Волконовский, российский биограф, певица Анна Герман сегодня с нами в программе «Светлый вечер». О пути, о жизни, о вере Анны Герман мы сегодня говорим. И меня, честно говоря, удивила вот та страница ее биографии, вернее, те слова, которые о ней в свое время говорил архимандрит Виктор Мамонтов. Удивительный пастырь. Вот у нас на радио «Вера» в программе «Родники небесные» я часто ставил фрагменты из его аудиокниг, ну, вернее, не его аудиокниг, а книг, собранных из его бесед, проповедей. Священник, которому, вот, насколько я понимаю, в перестроечные годы, в позднесоветские годы, в небольшой латвийский город, где он служил, ехали со всей страны, и у него окормлялись, и такой, конечно, светоносный человек святой жизни. И вот неожиданно, тоже казалось бы неожиданно, у него есть слова об Анне Герман, высказывание, даже какая-то беседа, это можно тоже в интернете посмотреть. Что это было за, вот, за знакомство? Почему вдруг такая связь?
Ну, мне посчастливилось быть знакомым с отцом Виктором и из его рук получить письма, которые Анна ему писала. Конечно, он не был в сане, когда он был в советское время знаком с Анной, но, тем не менее, очень много с ней на эту тему разговаривал. Архимандрит Виктор Мамонтов, человек, который пригласил даже вот в тот самый латвийский город Карсаву, сына Анны Германа, и он приезжал к нам встречу, и там был вечер, посвященный Анне Герман. Вот. Мне кажется, сейчас важно будет, если я, например, прочитаю фрагмент книги, своей, да, но это будут слова именно отца Виктора. «Звезда для Анны Герман не она сама. Всю жизнь она тянулась к другой звезде, той, ради которой волхвы отправились в свое далекое путешествие в Вифлеем. В голосе Анны было некое томление, это томление по Богу, и оно разрешилось встречей с ним в конце ее земной жизни. Каждому человеку очень важно когда-нибудь оказаться, как Матерь Божья, у креста. Там некуда уйти. Божья Матерь не мечется, не суетится. Так и человек, испивая чашу страданий до дна, наполняется неземным светом. Небо открылось Анне. Она лично встретилась с Богом в глубине своего страдания, на одре болезни. Рак съедал ее тело, оно уже отказывалось жить, а дух ликовал. Все ее мысли были заняты Богом. Все житейское отступило перед вечностью. Слушая последнее пение Анны, ощущаешь, как сказала Анастасия Ивановна Цветаева, а они были знакомы именно втроем, такая троица была: Анна Герман, Анастасия Ивановна Цветаева и отец Виктор будущий. В одном из своих стихотворений Анастасия Ивановна объяснила жажду ее души напиться бессмертия живой воды. «Из мрака тела в дух, где тихо и светло».
Да, потрясающе. А при каких обстоятельствах они познакомились, отец Виктор будущий и Анна Герман?
Отец Виктор, честно говоря, просто Витя, как она его называла, просто был ее поклонником и другом Анастасии Ивановны Цветаевой. И он привел Анастасию Ивановну в 1972 году впервые на концерт Анны Герман. И так состоялось и знакомство, и многолетняя дружба певицы с Анастасией Ивановной, вот, человеком глубочайшим, которая Анну полюбила, естественно, сразу, которая предложила Анне петь романсы, и, собственно, с ее легкой руки многие романсы появились в ее репертуаре. Анастасия Ивановна каким-то особым, наверное, своим литературной душой чувствовала, литературным сердцем Анну, и в книге «Неисчерпаемая», которая вышла тогда, В этой книге есть эссе, которое называется «Анни Герман». Вот, и однажды в 2003 году я приехал в Варшаву с этой книгой, и мы сели в саду у Анны Герман вместе с ее матерью. Ей было уже почти 97 лет. Она не могла сама читать, не видела уже, попросила меня почитать что-нибудь об Анне Герман. Я взял эту книгу и прочитал эссе Анастасии Ивановны Цветаевой о ее дочери. Мама Анны Герман, пани Ирма, плакала, а в конце сказала фразу, что лучше о моей дочери не написал никто. Это правда.
Ну, потрясающие вещи рассказываете, как вы, вот как исследователь, биограф Анны Герман, прикасались, вот познакомились с ее матерью.
Да,
это... да, давно нет в живых самой Анны Герман, а вот мама ее уже в преклонном возрасте, но вот жила еще, и вы с ней сумели познакомиться и пообщаться. А с какими еще людьми вот из окружения Анны Герман, из той культуры вас, вот эта ваша деятельность исследовательская свела? Такие, какие были самые запоминающиеся встречи еще?
Ну, надо сказать о том, что книга, которая вот последняя книга, которая была издана здесь, в России, и переведена на польский язык, и издана в Польше незадолго до известных всем событий, когда еще все можно было и ездить, и издаваться. Книга называется «Анна Герман. 100 воспоминаний о великой певице». Это говорит о том, что в книге я собрал воспоминания людей, которые, естественно, Анну Герман знали, встречались с ней, и вторая часть книги посвящена именно воспоминаниям близких людей. То есть это и отец Виктор Мамонтов, это и монахиня Екатерина Алексеева из Санкт-Петербурга, которая, благодаря которой вообще оказался записан концерт Анны Герман, последний в Советском Союзе, в Ленинграде. Она вот каким-то чудом умудрилась в советское время, минуя все кордоны охраны и прочее, пронести целый магнитофон на концерт и записать, подключившись к пульту звуковому. Так мир, собственно говоря, мы услышали целый живой концерт, и как Анна говорит, и как она поет, и как представляет свои песни, о себе рассказывает. И вот в этой книге есть и воспоминания, и, собственно, и ее мужа, с которым я в хороших отношениях по сей день, он жив. Есть воспоминания ее дяди, есть воспоминания соседей, которые с ней жили в Средней Азии. Я искал людей в разных странах мира, честно говоря, не только в России и Польше, потому что многие эмигрировали и отсюда, из Советского Союза, и из Польши. Кого-то находил в Мексике, кого-то в Израиле, кого-то в других странах. В Германии, конечно, очень многие были. Меня поразила, знаете, встреча одна. Она была короткая, достаточно, всего несколько дней. В Варшаве меня познакомили с пастором, который отпевал, так можно назвать, да, провожал Анну Герман, участвовал в церемонии прощания, надгробную речь читал. И он мне передал листок бумаги, тот самый, с которого он читал последние слова. Не было, надо сказать, что не было гражданской церемонии прощания. Анна уходила и ушла, и прощались с ней в ситуации, которая называлась «Солидарность». Многие, наверняка, кто постарше, знают, что это такое. Это перестройка в Польше была, и военные действия шли на территории города, и опасно было ходить, и везде были какие-то газовые атаки, и что-то еще. То есть, в общем, короче говоря, никаких церемоний не было. И только лишь люди, узнав о том, что Анну Герман провожают, собрались несколько тысяч человек уже у могилы, затоптали все кладбище, и вот этот пастырь Домбровский, в общем, в 2002 году, в Варшаве мы с ним встретились, он подарил мне этот листок бумаги, на котором было написано то, что он читал над ее уже бездыханным телом. И там вот есть такая цитата, которую я хотел бы сегодня процитировать. Это, конечно, Священное Писание, Откровение Иоанна Богослова. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, — говорил Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Так и получилось. Ее дела действительно, то, что она делала, а делала она, что она пела, пела, дарила людям вот эту высокую ноту, высокого голоса, будучи сама высоким человеком. Мне кажется, она даже по росту ближе всех была к Богу.
А что за сюжет с философской сказкой, которую она написала для своего сына?
Ну, это очень интересная тема. В ящике, просто в обычной коробке, можно сказать, практически с мусором, мы нашли какие-то бумаги, и оказалось, что это сказка, которую Анна написала незадолго до своей смерти своему маленькому сыну, сказка про птиц. Если позволите, я тоже процитирую, потому что эта цитата важна. Она может быть, совершенно не сказочная какая-то, но, тем не менее, она очень характеризует Анну и ее отношение к миру, ее внутреннюю философию. Мы, птицы, сразу знаем все, что для нас важно. А самое главное, и не только для птиц, что наш добрый Господь сотворил мир и все, что в этом мире есть. Господь все очень мудро устроил. Мы, птицы, не должны беспокоиться о еде, о своей безопасности. Господь нас любит и помнит даже о самом маленьком воробушке и не позволит ему погибнуть. Наш Творец очень добрый, мудрый и преисполненный любви к нам. А мы, маленькие слабые пташки, чем можем его отблагодарить? А оказывается, можем. Господь любит музыку и птичье пение, поэтому все птицы с самого раннего утра начинают петь. Одни щебечут лучше, другие немного хуже, но это не важно. Господь радуется, слушая разное пение, и птичье, и человечье. Он рад всему, что для него звучит.
Потрясающе. Ну вот вы уже упомянули сегодня последнюю песню Анны Герман, молитву. Расскажите, вот, может быть, еще раз, перед тем, как мы ее уже под занавес нашего разговора послушаем, что это за запись? При каких обстоятельствах она сделана? Это же связано с, ну, с последними днями жизни.
Последними днями и часами, и с последним осознанием ее как человека, самой себя, своего существования на этой планете. Очень важно, что творчество...
Сколько ей было лет?
Ей было почти 46 лет. Это было... Это как бы точка в творчестве... даже многоточие, я бы сказал, в творчестве, которое очень многозначительное многоточие, в котором очень глубокий смысл содержится, потому что кассета, которую мы нашли, это было удивительно. Мы с мужем Анной ее слушали, наверное, целый вечер и никак не могли прийти в себя, потому что я думаю, что сейчас тоже слушатели, которые услышат этот фрагмент, услышат не ту Анну Герман, которая на сцене, а ту Анну Герман, которая, представляете себе, прикована к постели, 46 лет, большая карьера, миллионы людей переживают за ее состояние, где она, что она, почему она исчезла последние 2 года, она уже не выступала с 80 по 82 год. И вот в этом состоянии она, лежа на своей кровати, нажав пальцем, сколько хватало сил, просто нажать кнопку на магнитофоне, она записывала свои собственные мелодии к... словам Священного Писания. И вот эти знаменитые слова апостола Павла о том, что любовь долготерпит, милосердствует, и о том, что любовь именно главное, да, самое главное – это любовь, Анна назвала это гимном любви. И написала на обложке этой кассеты просто своей рукой, уже почерк дрожал, и там можно разобрать «Химн о милощи», «Гимн о любви». И есть несколько фрагментов, которые в тот момент были записаны, но этот сохранился в наилучшем качестве. Мы его даже немножко отреставрировали для того, чтобы сегодня в этом эфире этот голос, который исходит не от эстрадной певицы совсем, этот голос исходит от человека, измученного болезнью, от человека, когда тело отказывалось жить, а дух ликовал. Вот там это очень хорошо слышно. У меня ощущение было, когда первый раз это услышал, ни тяжести, ни скорби от этого, а ощущение было, как будто, знаете, как в машине времени переносишься в какое-то пение пустынников, когда вот они одни, какое-то звездное небо, пески вот эти вот, тоже какой-то Ближний Восток, мне кажется, и вот там вот с этими восточными интонациями один человек на один с Богом в закрытой комнате, где-то за окном слышно, что мамочки своих детей домой загоняют. Где-то слышно, что молоко провезли, там кричат, молоко привезли. Вот, где-то машина проехала, кто-то затормозил у ее подъезда. И все это слышно в окне, все это легло в запись, потом удаляли. Вот в этой записи слышно больше, чем во всем ее творчестве.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Мы под занавес нашего разговора слушаем эту песню. Анна Герман исполняет гимн любви апостола Павла. Это последняя запись певицы, как сказал наш гость, чудом обнаруженная.
Молитва, да, молитва.
Отреставрированная. Даже, ну, молитва, да, вы совершенно правы. Спасибо огромное. Иван Ильичев Волконовский, российский биограф, Анна Герман, лауреат фестиваля имени Анны Герман, автор книг о судьбе и жизни этой певицы, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное. Мы оставляем вас, дорогие Благодарю слушатели, вас. Наедине с этой музыкой. До встречи на Радио Вера.
Милость нигде не устает, и хоть просто ваше скончал, хоть сникне дар языков, и хоть ветви уж не станет, по чести боем тільки познаємо, по честі тільки пророкуємо, коли зась прийде то, що є досконале, зникне то, co jest tylko cząstkowe.
Светлый вечер. На радио Вера.